Літаратурная анталогія. Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
В вагончик вбежала Катя. Напилась воды из бачка, запертого амбарным замком, и закашляла, напоминая Тосе о давнем их уговоре. Тося в ответ сердито махнула рукой, прося подругу зря не надрывать горло. И тут к оконцу подошел Филя. «Руки помой!» — накинулась было на него Тося, глянула на синяк и спросила с виноватинкой в голосе. «Филь, больно?» «Не твоя печаль», — с достоинством ответил Филя. «В котел лучше смотри». Он запустил ложку в тарелку, пошлепал губами. «Ой, опять пересолено», — сказал он. «Хуже нет, когда повар влюбленный». Филя ушел с тарелкой в самый дальний угол вагончика и сел лицом к стене, чтобы не видеть, как лучшие люди лесопункта унижаются перед этой воронежской кнопкой. И кто ее просил сюда приезжать? Жили без нее тихо, мирно. Так нет, заявилась и рассорила старинных друзей. «Не обращай на него внимания. Не в себе человек», — заступился Илья за нелюдимого Филю и снова придвинулся к оконцу. «Тось, забудь ты про этот спор. Мне теперь самому смешно вспоминать». Тося вся подобралась, как кошка перед прыжком. «Смешно? Ну, противно», — ответил Илья. «Противно? Ну, совестно. Не придирайся ты к словам. Лучше испытай меня, если не веришь». «А ты что, трактор, что ли, чтобы тебя испытывать? Никогда я тебя не прощу. Спорщик ты, бабник», — припомнила Тося все прежние свои обиды. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» «Красивая ты сейчас», — с болью в голосе сказал Илья и отошел от оконца. «Ну да», — опешила Тося, растерянно посмотрев в спину Илье и перевела глаза на нетронутую тарелку с супом. А Илья оттолкнул плечом дверь и вышел из вагончика, позабыв про обед. Слеза выкатилась из несознательного Тосиного глаза и шлепнулась с размаху в Илюхину тарелку, как раз посередине между большим и маленьким кусками мяса. Завидев спешащую к ней Катю, Тося схватила луковицу и стала быстро чистить ее, чтобы оправдать непростительные свои слезы. А Катя сунула любопытную голову в оконце и с чувством произнесла: «Не плачь, кисличка! Правильно сделала, что прогнала его! Я снова горжусь тобой за весь женский пол!» «Да ну тебя!» — отмахнулась Тося. «Стану я из-за него плакать! Вот еще выдумала! Просто лук сильный попался! Должно быть из совхоза!»
«Из совхоза?» — удивилась Катя.
«Ну да, совхозный лук посильней колхозного слезу гонит.
Это все повара знают. И слеза капнула Тосе на руку. Не вынеся горючей ее тяжести, Тося вдруг выронила луковицу, ткнулась мокрым лицом Кати в плечо и пожаловалась. «И чего я плачу? Ведь ничуть мне его Ирода не жалко!» И в столовую валилась тут новая партия лесорубов. «Скоро там?» – недовольно спросил маленький тракторист Семечкин. «Так и обеденный перерыв пройдет». И как всегда, когда Тося была слабой и не возносилась над другими девчатами, верная Катя поспешила ей на помощь. Она заслонила собой оконце, не давая никому заглянуть в кухоньку. «Сейчас, сейчас! Минуту терпенья! Авария с поваром!» Анфиса сдала дежурство и вышла на крыльцо. К ночи подмораживала, а в столовой громко на весь поселок хлопала вооруженная тугой пружиной дверь, а к клубу парами и поодиночке тянулись лесорубы. Идти в общежитие Анфисе не хотелось. С недавнего времени ей трудно почему-то стало бывать на людях. Раньше Анфиса просто не замечала, есть кто-либо рядом с ней или нет, а вот теперь любопытные девчата стесняли ее. Из гордости Анфиса и виду не подавала, что на сердце у нее кошки скребут, и все время чувствовала себя как на сцене, где надо было играть фальшивую, надоевшую до чертиков роль. Вот когда пригодился ей ее артистический талант. Еще меньше Анфису манил клуб с танцевальной своей толкотней. Но и на крыльце торчать, привлекая всеобщее внимание, тоже приятного было мало. И Анфиса, сбежав со ступенек, бесцельно побрела по улице. Чтобы не встречаться с лесорубами, Анфиса свернула в переулок и лицом к лицу столкнулась с хмурым Ильей, сторонкой пробирающимся к себе в общежитие. Занятые своими мыслями, они молча разминулись и тут же оба в раз остановились. «Здравствуй, Илюша!» — невесело окликнула Анфиса. «И ты уже меня не узнаешь?» Илья невольно огляделся по сторонам и поймал себя на том, что боится, как бы Тося не увидела его вместе с Анфисой. И в момент тут же разозлился на себя, а еще больше на Тосю, которая сделала его таким трусом. Он решительно шагнул к Анфисе. «Не бойся», — снисходительно и лишь самую малость насмешливо сказала Анфиса, разгадав все тайные опасения Ильи. В школе она сейчас не увидит. А ты что ж не занимаешься? Илья махнул рукой, зачеркивая всю свою недавнюю образцово-показательную жизнь. Отзанимался я. А ты-то чего сумная? Слышал, инженер души в тебе не чает. Устарели твои новости, Илюша. Нашлись добрые люди. Рассказали ему обо мне всякого. Вот оно что! Илья увидел вдруг в горемычной Анфисе товарища по несчастью. Но ему, несмотря на все его беды, было все-таки легче. Он все еще надеялся, что гордая Тося сменит гнев на милость, а Анфиса, кажется, порастеряла уже все свои надежды. Илья подивился тому, что
Жизнь снова, совсем на другом своем повороте, свела его с Анфисой и перебросила между ними зыбкий мостик. И как встарь, Илья опять невольно сравнил Анфису с Тосей, но на этот раз в душе у него шевельнулась неприязнь к пронырливой Тосе. Ловко она устроилась, ей все помогают наперебой, а вот неудачливой Анфисе никто не только руки не протянет трудную минуту жизни, но даже и не посочувствует. «Ну что же, — подумал Илья, — им с Анфисой пропадать теперь, если в прошлом наломали они по неведенью дров и не сумели вычертить свою жизнь по прямой линейке. Легко Тосе с Дементьевым осуждать их. Один учился чуть ли не до седых волос, высиживал диплом в инженерном инкубаторе, а другая, в неполные свои 18 лет, просто и нагрешить-то еще не успела. И оба они, и ревнивый Дементьев, и придирчивая Тося, показали Илье самыми настоящими чистоплюями, больше всего озабоченными тем, чтобы пройти по жизни, не запачкав ног». И тут, наигрывая на гармонии в переулке, показались Сашка с Катей. Катя висела у него на руке и пела частушку. «Твои серые глаза режут сердце без ножа». Проходя мимо Анфисы, Катя обернулась через плечо и спросила с ехицей: «А, старая любовь не забывается?» А Анфиса не осталась в долгу. «Нужно в школу ходить, раз записалась». «А нашему классу повезло», — поделилась Катя ученической своей радостью. «Марья Степановна заболела». «Живут люди», — позавидовал Илья чужому счастью. «А мы с тобой как проклятые. Все у нас наоборот получается. Не любили — веселились, а полюбили — и хоть плачь. Да чего же, интересно, жизнь закручена, прямо как коленчатый вал». Анфиса посочувствовала Илье. «Да, неуклюже у тебя с этим спором вышло». «И черт меня дернул!» — Илья замялся. «А как думаешь, простит она меня когда-нибудь?» «Да кто ж ее знает? А вообще-то она не мелочная. Я к ней все приглядываюсь. Знаешь, а в Тосе и в самом деле что-то такое и есть». «Наконец-то и Анфиса признала Тосю», — с радостью подумал Илья. «Вот видишь», — обрадовался он, но тут же осекся, припомнив, что эта самая хваленая, немелочная Тося гонит его от себя, как собаку, и никак не хочет понять, что спорил на нее один Илья. А расхлебывать его грехи приходится совсем другому, недавно народившемуся. Любила бы. Эх, вот если бы любила, так небось поняла. «Послушай, а ты поговори с ней по-хорошему», — посоветовала Анфиса. «Так, мол, и так. Не узнаю я тебя. Ах, Илья, будто робеешь ты перед Тоськой». «А робеешь тут», — ответил он. «Сначала вроде нравился я ей, а теперь как отрезала. Ледышка у нее вместо сердца». Анфиса снисходительно усмехнулась. «Да знаем мы эти ледышки. Ты хоть сам-то не замерзай. Докажи, что любишь ее. Ничего для нее не пожалеешь. Ну, подари ей, может быть, что-нибудь». Она разговаривала с Ильей так терпеливо и покровительственно, словно была старше его лет на 20. Илья встрепенулся было, но тут же сник. «Да не возьмет она от меня ничего. Это знаешь, что за человек?» И, восхищаясь против воли Тосей и одновременно осуждая ее за жестокий нрав, он сказал: «А ты все-таки попробуй», — перебила его тут же Анфиса, жалея запутавшегося Илью. «Она хоть и бойкая на язык, а разум у нее еще детский. Да и не баловали ее в жизни подарками. Слушай, а я вот знаю, что ей часы давно хочется. Только не с простым стеклом, а с увеличенным.
С увеличительным, говоришь? Переспросил Илья.
По улице прошли Дементьев и комендант с чем-то новым портретом под мышкой. Вот кому горе, а кому радость. Горячо, подумал Илья. Дементьев глянул в их сторону, узнал Анфису и резко отвернулся, будто ожегся.
«Вот так вот у нас теперь!»
— горько со вздохом сказала Анфиса. Рука Анфисы метнулась к горлу и затеребила шарфик, словно ей душно стало. Чужая боль толкнулась Илье в сердце и отозвалась там его собственной натруженной болью. И вдруг не умом, а всей своей забракованной, ненужной Тосе любовью Илья понял вдруг, как плохо сейчас Анфисе. И Илья чуть было не кинулся догонять Дементьева, чтобы силы вернуть его. Но посмотрел на Анфису и не тронулся с места. В Анфисе появилось что-то новое, беззащитное, и теперь уж решительно ничего не осталось от первой поселковой красавицы-сердцеедки, которой еще не так давно ходил он по вечерам на коммутатор. Куда же подевалась была ее самоуверенность и беспечность? Анфиса затаилась, как бы прислушиваясь к чему-то, чего никто, кроме нее, не слышал. Илья усомнился даже, с ней ли он коротал вечера на коммутаторе. Он подумал запоздало, что в сущности совсем не знает Анфису. Он знаком с ней уже больше года, и между ними было все, что может быть между мужчиной и женщиной. А вот надо же, не знает. Раньше он видел в Анфисе всего лишь красивую девчонку, с которой приятно было провести время. Ему нравилось танцевать с ней в клубе, перехватывая длинные завистливые взгляды других парней, которым она предпочла его. Илья припомнил недавнее свое житье-бытье и подивился тому, до чего же мало ему раньше надо было. Совсем мало, чтобы чувствовать себя счастливым. Жил, как дерево растет, а считал себя человеком. Похоже было на то, что после всех испытаний, выпавших ему на долю, он стал лучше понимать не только себя, но и других людей. И, кажется, не в одной Тосе тут было дело, но и в нем самом, в тех силах, которые подспудно дремали в Илье все прежние годы и которые Тося, сама того не ведая, разбудила к жизни». Его настигло вдруг смутное чувство какой-то своей непоправимой вины перед Анфисой. Будто это он развел ее с Дементьевым. И Илье даже почудилось, что если Анфиса не помирится со своим инженером, то и ему никогда уже не видать счастья с Тосей.
«Анфиска», — тихо сказал Илья, — «ты не очень-то меня ругай, если что у нас не так было».
Рука Анфисы снова метнулась к шарфику, но на этот раз замерла на полпути. Она отступила на шаг, глянула на Илью прежними зло-веселыми глазами и пропела насмешливо: «Какие нежности при нашей бедности!»
«Да ты хоть от меня не прячься!» — упрекнул ее Илья.
Анфиса не выдержала его сочувствующего, все понимающего взгляда и отвернулась. А Илье пришло вдруг в голову, что если бы не было на свете гордой неприступной Тоси, он смог бы полюбить Анфису, вот эту новую, застенчивую и небойкую, только сейчас открытую им. стороной, по самой обочине сознания, скользнуло легкое ревнивое сожаление, что не ему, а другому человеку суждено было сделать Анфису такой. И Илья подумал, что все у них теперь было бы по-другому. Совсем не так, как прежде, когда он хаживал к Анфисе на коммутатор. И, кажется, Илья устал уже от этих бесконечных Тосиных выкрутасов, и ему вдруг захотелось простого и теплого счастья. «Видать, одной мы с тобой веревочкой связаны», — сказала вдруг Анфиса, и Илье показалось, что она не только угадала все его тайные мысли, но и сама думает так же. «Им бы чудакам полюбить друг друга, а они себе на беду выискали любовь на стороне, и теперь вот оба мучаются. Иди, а то еще наскочит на нас твоя зазноба», — спохватилась вдруг Анфиса. «Они ведь с Катериной в одном классе». «А пусть», — храбро отозвался Илья. «Все равно уж, да и сколько ж можно ей потакать». И ему захотелось вдруг во всем сравняться с Анфисой. Вот Дементьев отворотил от нее нос. Пусть и Тося что-нибудь такое же выкинет. Они с Анфисой полюбуются на ее прыть и решат, у кого из этих чистоплюев выходит лучше. Бросая вызов и Тосе недотроге, и всей своей незадавшейся судьбе, Илья взял Анфису под руку и вывел ее из полутемного переулка на освещенную фонарями главную улицу поселка. Он пошел с Анфисой посреди улицы, ни от кого не прячась, и демонстративно выставляя себя на показ всем друзьям и недругам. «А вот теперь, Илюша, я узнаю тебя», — похвалила его Анфиса. «Эх, люблю, когда люди бунтуют!» «Ничего», — пообещал Илья, «будет и на нашей улице праздник». Больше всего на свете ему захотелось сейчас, чтобы Тося увидела его с Анфисой. Ведь наткнулась же она на них в конторе в день получки и закатила скандал. Но теперь, когда он сам искал ее, Тося, конечно же, куда-то запропастилась. Илья проводил Анфису до самого общежития и даже на крыльце с ней постоял. Он нарочно говорил погромче, чтобы Тося, если прячется она сейчас в комнате, услышала его. Но Тося притаилась где-то и не подавала никаких признаков жизни. И то ли потому, что как-то незаметно поразвеялась его тоска, или дружелюбие Анфисы помогло ему, а может, просто подоспела такая минута в его жизни. Но так или иначе, Илья вдруг посмотрел на себя со стороны трезвым взглядом и подивился. Ну чего ради он так юлит перед несмышленой девчонкой? И сам еще не до конца веря себе, Илья понял вдруг, что освобождается от этой непрошенной любви, нежданно-негаданно нагрянувшей на него и скрутившей его по рукам и ногам. Похоже, он выздоравливал от этой хвори, которую сам же на себя и напустил. И боясь вспугнуть долгожданную эту минуту, Илья распрощался с Анфисой и пошел к себе в общежитие. И с каждым шагом слабела та невидимая, но прочная веревка, которой Тося приторочила его к себе. Хватит валять дурака. Всякое еще будет в его жизни. А он вбил себе в голову, что на неказистой Тосе свет клином сошелся. Хватит. И ему даже петь захотелось от радости, что он-то, наконец, скинул затянувшееся Тосино иго. Но петь Илья все-таки постеснялся, а вот любимое свое «Хе-хей!» крикнул в полголоса. Во дворе Чуркина в ответ залаяла собака, и Илья прибавил шагу, стыдившись легкомыслия, совсем уж непростительного для человека, который только что так успешно придушил вздорную свою любовь. Илья шел, не разбирая дороги, и не заметил, как ноги сами собой на свой страх и риск привели его к школьному окну. В последнее время он частенько наведывался сюда по вечерам и даже выбил в снегу под окном пятачок. Обнаружив обидную свою промашку, Илья повернул было назад, но тут ему захотелось еще разок взглянуть на Тосю новыми уже раскрепощенными глазами и хоть напоследок понять, чем же она взяла его, как отшибла ему все помороки. Предусмотрительно Илья хотел до конца разгадать недавнюю свою немочь, чтобы на всю жизнь застраховать себя от подобной нелепицы. Сквозь глазок в морозном стекле Илья увидел свой класс и великовозрастных учеников вечерней школы, упакованных в тесные парты. И вдруг Тосю. Одна одинёшенька сидела Тося в дальнем углу за их партой и прилежно строчила в знакомой Илье клеенчатой тетради, что-то писала. Маленькая, деловитая, начисто его позабывшая и самая родная для Ильи во всем мире. Все скороспелые бунтарские мысли вдруг разом вывалились из головы Ильи, будто их там никогда и не было. Незримая веревка натянулась крепче прежнего и взнуздала его. И Илья вдруг понял с небывалой ясностью, что навеки вечные привязан к Тосе, и как бы он ни обманывал себя и чего бы ни навыдумывал со злости, прячась от горемычной своей любви, а никуда ему от Тоси не уйти, как нельзя уйти от самого себя.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.